Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, наша постоянная автор и ведущая. Дорогие друзья, мы сразу должны обратиться к вам с огромной благодарностью. Все те месяцы, когда Светлана Георгиевна болела, были ваши молитвы, вы передавали даже подарки, приветы, пожелания о выздоровлении. Спасибо Господу. Господи, дорогие друзья, и вот сегодня мы наконец-то снова встречаемся для того, чтобы вновь говорить о том, что можно изменить в нашей жизни, в нашей семье, в наших взаимоотношениях, для того, чтобы в нашем доме, под нашей крышей царила любовь, для того, чтобы мы несли эту любовь и ближним, и дальним. И сегодня Светлана Георгиевна опять же приносит тему, которую предлагает медицинский работник. Люди, которые особенно часто сталкиваются с болезнью, со смертью. И, конечно же, смыслы и ценности жизни, которые понимают люди тяжело больные, особенно остро понимают, безусловно, с ними разделяют и медицинские работники. Светлана Георгиевна, вам слово.
Ну, во-первых, тоже хочу поблагодарить за все те слова добрые, за пожелания, за пересылочки. И вот одна из слушательниц выслала мне, передала через Ларису Михайловну набор таких книг про здоровый образ жизни. Очень благодарю, потому что я по ним занимаюсь. И несмотря на то, что всю жизнь занимаюсь системой оздоровления, нашла в них очень много нового для себя. Спасибо большое. Ну и надеюсь, что наше дальнейшее с вами взаимодействие будет продуктивным, что будете звонить в прямые эфиры, будете звонить, задавать вопросы, потому что мы работаем для вас, ради вас, для того, чтобы помочь каким-то образом в этой сложной и многообразной жизни не потеряться и сохранить и любовь, и верность, и себя самого. И хочу начать сегодняшнюю программу с выдержки, которую опубликовала наша газета «Вечерний Екатеринбург», о том, что медсестра из Австралии в течение 12 лет работала в отделении паллиативной терапии, но это, чтобы понятно было, как хоспис, то есть она работала с умирающими людьми и заботилась о пациентах в последние 12 недель их жизни. И она была, видимо, непростая медсестра, потому что ей были люди интересные, то есть не просто умирающие, она, видимо, с ними беседовала, потому что выяснилось, что в течение достаточного количества лет она записывала все те высказывания, сожаления, пожелания, которые люди говорили перед смертью. А мы с вами понимаем, что такое перед смертью. Это уже человек, который находится как бы в истине, да, ему уже незачем обманывать, он уже понимает, что впереди, какой бы он ни был, верующий или неверующий, в любом случае, мы понимаем, что это отделение для умирающих. И в течение многих лет она все эти собирала высказывания, и она публиковала вот эти согласия людей, предсмертные вот эти пожелания людей в интернете. И высказывания пользовались такой огромной популярностью, что рано или поздно она решила написать книгу. И она ее написала. В русском переводе это будет «Пять главных сожалений умирающих». И оказалось, что все люди перед смертью говорят об одном и том же. И вот эти пять главных сожалений – это то, о чем люди говорят, что они не сделали. Я вот сейчас просто их зачту. Первое. «Жаль, что у меня не хватило мужества оставаться верным себе, а не жить так, как от меня этого ждали другие». Второе. «Жаль, что я слишком много работал». Третье. «Жаль, что мне не хватало смелости откровенно выражать свои чувства». Четвертое. «Жаль, что я так мало общался с друзьями». И пятое. «Жаль, что я не позволял себе быть счастливым». И вот мне бы хотелось, ну вы понимаете, да, что это высказывание и подборка, то, что нельзя никакими социологическими опросами, да, исследовать, то есть это честная, прямая информация, которую надо просто принять к сведению. И поэтому мне хотелось бы, чтобы мы с вами прислушались и поняли, как можно изменить жизнь, чтобы в конце жизни вот так вот не сожалеть и избежать этих ошибок. И первое, что, конечно, это то, что люди сожалеют о том, что они не были верны себе. Очень часто бывает, что верность себе, она заключается часто в том, чтобы мочь противостоять действию других людей. Мы неоднократно в наших программах говорили, что что-то хотят от нас родители, к примеру, да, чтобы мы продолжили там какую-то их жизнь или их понимание. Там мама хотела играть на инструменте, не получилось, она 10 лет таскает в музыкальную школу ребенка и заставляет долбить гаммы. Что-то хотят от нас наши начальники, ну и так далее. То есть жизнь окружающая во многом заставляет человека подчиняться. И вот оказывается, быть верным себе, то есть понимать свою внутреннюю задачу, свой внутренний смысл и цель, это очень важно, потому что, как бы мы ни говорили, но сегодняшняя ориентация на успешность, тогда, когда любым способом надо делать деньги, иметь статус, быть кем-то в этой жизни, ну, еще лучше, если тебя там в журналах кино снимают, вот, она нивелирует ценности каждого человека. То есть, ну, не может каждый быть миллиардером, не может каждый человек сидеть в телевизоре. И вот это понимание себя, понимание ценностей собственной жизни, и еще раз говорю, вот пронести через жизнь вот эту уверенность в том, что ты делаешь то, что ты должен делать, это оказывается, вот видите, люди ставят умирающие на первое место, потому что это то, что, ну, если сказать другими словами, предназначение человека, по сути дела, да, то есть оно у каждого из нас свое. И вот современный мир, он замыливает это предназначение, но оказывается, что где бы мы ни жили и что бы мы ни делали, мы все равно должны его выполнить. Иначе вот перед смертью получается, что не так прожил. Второе, естественно, что жаль, что слишком много работал. Но здесь, господа, мы тоже с вами говорили, что сегодня, к сожалению, многие люди, как раз вот убегая от себя или от бессмысленности жизни, они тратят колоссальное количество времени на работу. И мы сегодня знаем, что есть такой социально приемлемый вид зависимости, как трудоголизм. То есть люди радуются тому, да что вы, Светлана Георгиевна, мне некогда там варить, стирать, заниматься с детьми, я же работаю, я весь такой умный, да, хороший, или я работаю, чтобы обеспечить детей, я вот с ними сказки не читаю, я с ними не укладываюсь, но зато я работаю, и деньги – это важнее. То есть очень часто люди стали прикрываться вот этими своими зависимостями от проблем жизни и не выполняют те функции, которые они должны выполнять. Более того, я, например, знаю многих людей, которые катастрофически не знают, что делать в субботу, воскресенье или в отпуске. И мы с вами знаем, что сегодня многие люди в отпуск возят с собой планшетники, которых или кино смотрят, или там некоторые работают. То есть какой смысл лететь там 6-8 часов в другой мир, сидеть на берегу океана, уткнувшись в искусственный мир, понимаете? Но, тем не менее, вот это, я бы сказала, нехорошая внутренняя потребность очень много работать, она неплоха сама по себе, а она удручающая именно потому, что это желание много работать затмевает собой всю остальную часть жизни. И еще раз говорю, часто это семья, это личные отношения, это какие-то личные эмоции и так далее. То есть не работа сама по себе, мы не призываем к лени как таковой, да, получается, а мы говорим о том, что работа должна занимать должное место, и вот эти люди говорят умирающие, я слишком много работал. То есть получается, что не оставлял времени на что-то ценное другое. Дальше, конечно, это люди жалеют, что откровенно не могли выражать свои чувства. Если мы сегодня посмотрим, тоже мы делали несколько программ по эмоциям, то психологи констатируют, что есть сейчас такое состояние у людей, как уплощение эмоций. То есть остались, по сути дела, две ярко выраженные. Это злость, агрессивность и что-то в виде там повышенной сексуальности, которую принимают за любовь. И у детей, у взрослых исчезают полутона. То есть вот тоже проводили такие исследования, я уже говорила, спрашивали детей, чем отличается друг от товарища, от приятеля, состояние любви, оттенки, у нас бойфренд и все, да, или там сожитель, все очень грубо, зримо, без всяких полутонов, и это, конечно, мало того, что люди перестают сами тонкие эмоции испытывать, они их и не испытывают. Посмотрите, если мы обратим внимание на программы, например, так называемые смешные, да, юмора, или там сериалы, где, казалось бы, люди должны отдыхать и смеяться. Что мы видим? Мы видим, что в тех местах, где должно быть смешно, включают смех. Да. Почему? Потому что оказывается, что люди даже не знают, где... Ну, может быть, над тем, что показывают, и не надо смеяться, но я к тому, что эмоции искусственно стимулируют. Mm-hmm. То есть человек mm-hmm. уже не может выражать вот какие-то внутренние такие свои вещи, его подталкивают к тому, что вот это красиво, здесь ты должен сделать то-то, здесь вот так-то. Как, например, знаменитые американские шоу, где на экранах людям показывают смеяться, или там плакать, или хлопать в ладоши. И люди, которые смотрят шоу, они смотрят эти экраны, телезрителям-то не видно, а те, кто в зале сидят, экраны, на которых и говорят, что надо делать, и каким образом публику, которая за пределами телеэкрана, надо стимулировать. Безусловно, следующее – это вопрос о том, что мало общался с друзьями. Все вот это малое общение с друзьями, оно исходит из всего предыдущего. То есть из того, что человек не верен себе, да, а друзья, может, у него незнатные, может, неуспешные, может, вообще там какие-то одноклассники из деревни, что я буду с ними общаться, что они мне дадут, о чем я с ним могу поговорить. Это исходит из того, что люди много работают, и, как говорят что многие, как хорошо, что есть вот СМС, там, Твиттер, Фейсбук, я сижу с друзьями. Но я думаю, что любой трезвомыслящий человек прекрасно понимает, что общение через буквы, да, а это общение через буквы, то есть это речь, она, это не является общением, тем более, если бы это буквы были письменные, когда человек берет ручку, нажим, карандаш или там бумага, то есть тогда, когда он какие-то действия производит, да, такие, мы тоже об этом говорили, что это ж надо купить конверт, да, это надо сесть и писать, прилагать усилия. Вот. А учитывая скорость, с которой сегодня многие печатают, обучившись слепой печати, вот это так называемое общение через буквы, через компьютер, оно не дает ничего. И поэтому вот эта тоска людей, а это Австралия, развитая страна, да, то есть я думаю, что у них были друзья и через Фейсбуки, и через Твиттер, и через ноутбуки, вернее, через СМСки.
Общение было вот такое.
Да, естественно, но они говорят о том, что они мало, потому что мы так устроены, что нам надо брать друг друга за руку, видеть глаза, вдыхать чужой запах,
слышать интонацию,
да, потому что буквы, они не интонированы, и, как сказала героиня одного из французских фильмов, интернет не пахнет, он действительно ничем не пахнет. И здесь, в этом смысле, потеря друзей как таковых при наличии колоссального количества друзей, да, мы знаем сейчас, что там присоединяться можно к каким-то сообществам, у меня 1500 друзей, у меня 10 тысяч, у меня там 100 тысяч, выясняется, что это ничего не дает, еще раз говорю, почему, потому что пусть их будет 2 или 3, но они должны быть полноценные, настоящие, те, которые существуют в физическом мире. Ну и последнее, это то, что люди говорят, что они не позволяют себе быть счастливыми. Дело в том, что, если уж совсем честно, то это вопрос такой несколько расплывчатый, утверждение.
Вообще, Светлана Георгиевна, парадоксальное вот такое утверждение, не позволять себе быть счастливым.
Да нет, я здесь парадокса не вижу, а я бы сказала, что... Он расплывчатый почему? Потому что вот если первые 4 вопроса мы можем для всех сказать, то что такое счастье, мы сказать не можем, потому что оно у каждого свое. Дело в том, что понятие счастья, оно очень индивидуализировано, и оно связано и с пониманием счастья в структуре семьи, и в особенности воспитания, и, собственно говоря, зависит от нации, там, расы, социального положения и так далее. Как говорят, что там кому хлеба не хватает, у кого жемчуг мелковат. Но здесь вопрос в том, что если все говорят, что не позволял быть счастливым, и именно 5-м пунктом ставят, как бы, ну вот в целом, да, если посмотреть, как у нас ранжировано, то получается, что все то, что мы говорили выше, то есть отсутствие друзей, отсутствие эмоций, невозможность быть верным себе, оно и получается, что в том или ином виде человек не может чувствовать себя счастливым, потому что он не делал всего того, что как бы должен был делать в силу, ну, данности вот этой радости жизни. И здесь я скажу, что сегодня, вот, например, по данным Всемирной организации здравоохранения, такой всплеск идет депрессии и депрессивных состояний, что боятся, такой прогноз есть, что к 2020 году депрессия и депрессивное состояние выйдут на первое место по инвалидизации и смертности населения. То есть они перепрыгнут и сердечно-сосудистые заболевания, и онкологию, и травматизм. Почему? Дело в том, что вот эти депрессивные, ну, депрессии как заболевание не будем, а вот рассматривать, а депрессивное состояние очень часто связаны как раз со всеми теми пунктами, о которых мы говорим. Дело в том, что если посмотреть глобально, то депрессивное состояние появляется у человека, когда он не может достичь того, чего хочет. То есть вот у него есть что-то, что он считает, что без чего он жить не может, да? А у него этого нету. И более того, несколько каламбуром сказала, я имею в виду, что у него есть какая-то мечта о том, что он хочет иметь, но у него нет этого физически. И более того, у него нет доступа к решению, или он так думает, что у него нет доступа к решению этой проблемы, чтобы это нечто приобрести. И человек начинает думать, что я не могу это сделать, потому что мир плохой ко мне, плохо повернулся не тем, не той стороной, потому что я плохой, некачественный, потому что у меня вообще родители не те, они мне там денег не дали, образование не дали, машину, квартиру не обеспечили, ну и так далее. Понятно, да? То есть у каждого вот это вот срабатывает тот стереотип, который он есть. И получается, что то, что человек имеет, не является ценностью, а то, что он не имеет, ценностью является. И смотрите, какой получается замкнутый круг. Человек просыпается утром, и сразу у него первая мысль. Ага, вот этого нет, этого нет, этого нет. А то, что он где-то лежит, так ведь он где-то проснулся. То есть, по крайней мере, диван или там кусок кровати у него есть. То, что он видит, то, что он проснулся, да, то, что у него есть зрение. Ну, понятно, мы говорили об этом. Да. Что у него есть руки, ноги, обоняние, осязание, что рядом кто-то храпит, и это означает, что кто-то есть, кто бы это ни был, да. То есть получается, что человек начинает в структуре каждой минуты жизни сожалеть.
И обесценивать то, что есть.
Да. То есть ведь давайте, господа слушатели, скажем честно. Вот мы с вами уже 20 минут беседуем, мы на 20 минут с вами постарели, мы на 20 минут с вами продвинулись вперед по жизни, никогда эти 20 минут уже не повторятся. И если хорошо подумать, то мы должны с Ларисой Михайловной сесть, рыдать горючими слезами по поводу невозврата этих 20 минут. Но дело в том, что когда мы будем рыдать по этому поводу, если мы будем рыдать, то следующие 20 минут, они пройдут в рыдании, вы понимаете? То есть это действительно так. Каждая минута нашей жизни, она невозвратна. Мне очень нравится, когда студенты, даже вот заочники, второе высшее, то есть взрослые дядьки и тетки 40-50-летние, на вопрос, когда начинается, у меня есть там цикл лекций по геронтологии, наука о старении, когда человек начинает стареть, они говорят, ну лет 60-50. Я говорю, то есть вы не стареете? Нет, мы еще не стареем. И когда вдруг люди начинают понимать, что процесс-то идет постоянно с момента зачатия, потому что старение это механизм, который включается с момента зачатия, он определяет видовую продолжительность жизни. У бабочки 3 дня, у червяка 5 дней, там у кокодуши там 300 лет, у человека 120-150. То есть, если мы вот так будем себя вести, а так многие себя ведут, то это будет означать, что мы рано или поздно не просто впадем в депрессию, а, не дай Господи, будем думать о том, что и вообще жизнь надо закончить, потому что это не жизнь. Но это действительно не жизнь. Так вот, все религии мира, они говорят об одном, что минута должна быть не скорби, а наслаждения. То есть я утром проснулся, вот она моя минута. Да, у меня нет того-того-того, но у меня есть вот это. И если я это ценю, и, кстати, так наша психика устроена, и, собственно говоря, религиозность вот в таком глобальном виде, она точно так же человеку говорит, что если ты будешь благодарить за то, что у тебя есть, то тебе дадутся такие силы, с помощью которых ты сможешь делать все, что тебе нужно. Опять же, многие люди говорят, Светлана Георгиевна, ваша позиция уязвима. Почему? Я утром проснулся, сказал, как прекрасен Ин, все хорошо, и все. На работу я не пойду, жениться я не буду, мне все так чудесно и прекрасно. Зачем я буду развиваться, люди говорят. Но вот я еще раз говорю, это говорят те люди, которые не понимают специфики развития психики. То есть чем больше мы будем радоваться, чем больше мы будем учиться такому, вот я люблю это слово, благостному созерцанию жизни протекающих минут, тем больше, на удивление, нам будет даваться сил для того, чтобы встать бодрым с кровати и сделать то, что приблизит нас, ну, к тому идеалу, который мы хотим. И я не считаю, что это парадокс, и я не считаю, что это какая-то там психологическая заумь, потому что это как раз то, что обеспечивает энергетику человеку, потому что так же, как и любые важные события в нашей жизни, вы посмотрите, прошло какое-то хорошее событие, мы много порадовались, и потом у нас, как люди говорят, выросли крылья за спиной, так ведь? Что это такое? Это прилив вот этой вот энергетики большой, который позволяет человеку, горы можно свернуть, люди говорят, после хороших событий. Но если в вашей жизни хороших событий нет, ну вот так случается, то тогда нужно начинать с самого начала. И так как нас учат, еще раз говорю, все религии мира, и так как устроены мы, нужно начинать с самых элементарных вещей. Утром глаза открыли, первое, что сказать, «Здравствуй, мир, как я счастлив». Я думала, Лариса Михайловна, религия также, да, христианство, конечно, говорит о том, что начинать с молитвы благодарения.
Да, благодарить Господа за все, что дается, конечно.
Почему? Именно потому, что мы так устроены. Как только организм войдет, а что такое вот это вот «мне хорошо»? Это означает, что мы простимулировали выброс гормонов счастья. Как только гормоны счастья как бы стали растекаться по нашим там органам и системам, это стимулирует еще более лучшее настроение, и человек встает и начинает весело что-то делать, насвистывая, понимаете, а не с ужасом, глядя в зеркало, разыскивает там у себя морщины или еще что-то. То есть мне бы очень хотелось, чтобы вот, я просто благодарна этой медсестре, которая так сделала, я даже озвучу ее имя, ее зовут Бронни Вэр, медсестра из Австралии. Я думаю, что она сделала для колоссального количества народу вот именно такое большое дело в плане подтверждения многих мысли людей о правильности, еще раз говорю, вот этих и религиозных постулатов, и психологических утверждений о том, что в жизни главное человек и его окружение. Эмоции, взаимодействие, верность призванию, верность долгу, понимание того, что ты единственный и неповторимый, и оно так и есть, да, что вот именно это твой путь, а не так, как все пошел и делай то, что все делают. Ну и вообще сам такой материал на умирающих людях, это большой стимул нам, ну я надеюсь, еще далеко отстоящим от этих времен, когда нам тоже предстоит предстать перед концом своей жизни, и понимание того, что мы можем сегодня сделать для того, чтобы вот так вот, вот эти пять сожалений не высказывать в конце жизни. И ведь давайте, Лариса Михайловна и господа слушатели, признаемся честно, что достаточно на многие пункты достаточно легко что-то изменить. То есть ведь не требует колоссальных усилий, еще раз говорю, вот если так уж честно смотреть, вопрос взаимодействия с друзьями или вопрос того, что делать то, что ты считаешь нужным. Я думаю, для многих будет вопрос вот трудоголизма, потому что люди, да, многие уверены, что они работают для того, чтобы жить. И все мы знаем, что в Библии есть такое высказывание о том, что вот посмотрите на птиц, да, они ведь не работают, ничего не делают, но Бог же дает им жизнь, они находят каждый день зерно и так далее.
Не больше ли человек этой птицы небесной?
Да,
конечно.
Да. То есть, если есть уверенность в том, что ты молодец, что у тебя есть силы, что ты справишься, все сделаешь, естественно, эти силы появятся. Ну и здесь, вот опять же, чтобы не возникло противоречия, буквально недавно я смотрела, это я по поводу большого количества работы, недавно смотрела программу с выступлением отца Артемия Владимирова, где он сказал, что вот опять же про эти депрессии, что вот сейчас много депрессий, что вот люди там не знают, как быть, и он сказал, что вот, говорит, вы знаете, в русском народе очень много хороших поговорок, и привел одну из них: «У занятой пчелы нет времени для скорби». И вот если с этой стороны посмотреть, то радиослушатели скажут: «Светлана Георгиевна, как это так? Что же вы нас призываете не работать, а вот как батюшка. Бы батюшка говорит о том, что надо как раз быть занятым». Господа, дело в том, что если вы утром встали, улыбнулись родственникам, улыбнулись себе в зеркало, если вы встали в хорошем настроении, это тоже работа, потому что это труд. Гораздо легче сказать, что все погибло, пропало, что все безобразно. Вот это плохо. То есть вопрос о трудящейся пчеле не то, что она сидит с утра до вечера там по 12 часов в офисе. Вопрос-то не в этом, а в том, что труд душевный, труд внутренний, который позволяет нам увидеть этот мир в многообразии. И здесь нет никакого противоречия. А труд бессмысленный, труд для того, чтобы избежать, еще раз говорю, решения проблем, когда мамка не знает, что делать с ребенком, и поэтому там на 10 работах работает. В этом плане, пусть меня простят, конечно, господа воспитатели, но я за 30 лет работы столько нагляделась этих ситуаций, когда якобы ради ребенка женщина приходит работать в садик, на самом деле она приходит, чтобы только как-то от него избавиться, и несмотря на то, что там пытается там и с ним, и наблюдать за ним, и то-то сё-то, на самом деле существует глубокое внутреннее противоречие между вот её позицией матери и тем, что она на самом деле презентует. Ну, мы про педагогов много говорили, к сожалению, педагогов очень много самообмана в отношении собственных детей, и мы поэтому видим так много проблемных детей у детей-педагогов. Хотя, еще раз говорю, эти женщины презентуют, что вот они трудятся и работают ради детей. Поэтому, завершая как бы рассуждение, философствование этот раз с вами, да, по поводу имеющейся информации, мне бы все-таки хотелось, чтобы вы задумались, где вот эта граница наших возможностей, где где граница того, что мы можем, в чем мы можем изменить свою жизнь и где не можем. И, может быть, ну, я бы так сказала, заново пересмотреть и передумать те постулаты, по которым вы живете. Потому что, опять же, из личного опыта тоже достаточно много у меня среди друзей воцерковленных, но которые находятся в состоянии депрессии. То есть, может быть, пересмотреть какие-то ценности религиозные свои, да, в смысле не ценности религии, а собственные
понимание,
ценности.
Да,
понимание этих ценностей. То есть, насколько то, что я декларирую, соответствует вообще тому, что, собственно говоря, в жизни делаю. Потому что вы понимаете, что можно читать молитву, а думать о том, какой я хороший, что я читаю молитву. Это не чтение молитвы, как я, но я в этом мало понимаю.
Это не обращение к Господу.
Да, но я думаю, что это так и есть. Любой вид человеческой деятельности, когда он не погружен в деятельность, он не является деятельностью. Как-то я приводила пример, у нас есть знакомый, который много занимается своим здоровьем, богатый человек, очень бизнесмен, у него дом на берегу пруда, он бегает там каждый день чуть ли не по 10 километров и все время болеет. И вот я приводила уже этот пример, и когда я стала с ним разговаривать, он говорит, я ничего не могу понять. Я его спросила, скажи, пожалуйста, а о чем ты думаешь, когда ты бегаешь? Он говорит, о работе. Вот и все. То есть человек бегает на берегу пруда, он должен слушать птичек, слушать, как песок шуршит под ногами, смотреть на небо, благодарить Бога за то, что у него есть руки, ноги, и он бегает. А он в это время думает о работе. То есть вот многие ведь так же делают. То есть они постулируют какие-то вещи, счастье, там, ценности и так далее. На самом деле в эти ценности внутренне не включаясь.
То есть оказывается это внешнее.
Даже я бы не сказала внешнее, а это вообще как бы отдельная часть человеческой жизни. То есть я бы сказала, что это умозрительная, такая рациональная часть. Вот человек знает на уровне слов вот эти вот положения, или там читает молитвы, или там заучено говорит о том, что жизнь прекрасна, а внутри никакого отклика нет. И более того, я вам скажу, вот эта ситуация, она гораздо хуже той ситуации, когда действительно человек говорит, все погибло, все пропало, да? Почему? Потому что там хоть, когда люди начинают из этого вылезать, там перспектива достаточно быстрая, а вот когда люди себе врут, они говорят, что нет, я счастливый, у меня так все мило, я люблю детей и мужа, а на самом деле все это ненавидят и депрессуют. Вот с этими людьми гораздо сложнее работать, потому что приходится, вы понимаете, не просто депрессию преодолевать, а еще их собственное самовранье. А это достаточно такая тяжелая штука. Поэтому, господа слушатели, еще раз поблагодарим Бронни Вэр, и я думаю, что задумаемся о том, что сделать в тот оставшийся период. Ну, может быть, кому-то 20, кому-то 50, кому-то повезет и 100 лет. Вот. Как измениться так, чтобы вот эти все 5 пунктов не произносить перед смертью.
И напомним, что православная вера, ее еще называют верой радости. К сожалению, бывает так, что люди воцерковляются, надевают черные одежды, при этом оставаясь в миру и не желая нести истинный крест монашества. И вот таким образом подменяется, опять же, вот истинность нашей православной веры, которая несет радость. Дорогие друзья, всем нам желаем здравия и радости, мира и радости в душе. Спасибо, Господи, Светлана Георгиевна. Я счастлива вас видеть сегодня. Будем продолжать нашу передачу. Дорогие друзья, не забывайте о нас молиться. Спасибо, Господи. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш психолог, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, наша постоянная автор и ведущая. Несколько месяцев ее отсутствия мы молились о ней, за что благодарим всех наших радиослушателей и счастливы встретиться с вами.